Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. За семейным столом светлого радио «Радио Вера» вас приветствуют Алла Митрофанова,
Александр Ананьев.
И сегодня мы опять говорим о семье. И начать хочется с несколько неожиданного поворота. У меня есть знакомая. Ее зовут Светлана. Молодая, успешная, красивая женщина, которая абсолютно уверена, что ей не нужен муж. Нет, не то чтобы ей не нужен был мужчина. Мужчина ей, может быть, и нужен. Как человек, который ей помогает, как человек, который составляет ей компанию, как отец ее детей, в конце концов. Как ее спутник. Но муж ей не нужен. Говорит, зачем мне муж? Я сама могу обо всем позаботиться. Я сама могу со всем справиться. Мне он не надо. Внутренне я понимаю, что надо. Но почему? Вот на этот вопрос мы вместе с Аллой Митрофановой и хотим найти сегодня ответ.
Я бы даже, наверное, несколько шире сформулировала, зачем мужчине женщина? Это тоже хороший вопрос. И зеркальный, можно сказать. Иными словами, мы сегодня решили поговорить, а вот замысел Бога об отношениях мужчины и женщины, он какой? В книге «Бытия» описано, как Господь сотворил Адама, мужчину и женщину сотворил их, то есть как бы в одном человеке сразу два, потом выделяется женщина. Для чего это все было? Почему это было именно так? Об этом тоже сегодня хотим поговорить. И какие задачи перед этими двумя людьми, перед Адамом и его женой, стояли, какой смысл в эти отношения вложил Господь? Иными словами, цель отношений. В чем она?
Какой была первая семья? Зачем человеку женщина, а женщине человек? Не смотри на меня так, это цитата. И, наконец, для чего все это нужно? Об этом мы сегодня хотим поговорить с нашим дорогим другом, блестящим собеседником, человеком, знающим ответы на все наши многочисленные вопросы, с настоятелем храма Ризоположения в Леонове, протоиереем Андреем Рахновским. Добрый вечер, отец Андрей.
Добрый вечер.
Согласитесь со мной, пожалуйста, сейчас девушек, вот подобных Светлане, о которой я начал разговор, становится все больше. Как все больше становится мужчин, которые тоже, наверное, полагают, что штамп в паспорте, он не нужен. Я свободный человек, мне не нужен никто. Это кризис?
Ну, можно назвать как угодно. Я со своей же колокольни смотрю, поповской, скажем так, да?
И вот. Что там с поповской колокольней видать?
Ну так, конечно, в более широком смысле, с точки зрения верующего человека, все-таки мы, христиане, люди библейской культуры, да? И, конечно же, отчасти, вот с моей точки зрения, все это следствие как бы от отхода, следствие отхода от библейского образа мышления, от библейской культуры. Вот, а той, как бы, ну, скажем так, парадигмы, да, которая задается не в смысле, как бы, учением Библии, да, а вот, если угодно так вульгарно выражать, тем стилем жизни, да, который предполагает Священное Писание.
А причиной этому вы видите в минувших 70-ти годах, когда нам пытались врастить в головы идею о ячейке общества. А со временем, когда мы начали понимать, что это за общество, мы начали понимать, что ячейка-то, собственно, недорогого стоит, раз у нас такое общество.
Угу. Ну, вы знаете, тут трудно сказать, вот я не могу такие делать исторические обобщения, да, потому что, можно сказать, что и Библии-то мало внимания уделяли и в дореволюционной России, да, и скольких усилий стоило в 19 веке просто ввести чтение Библии в оборот и...
Несмотря это... на закон Божий в школах,
вот это неожиданно.
Приходские школы.
Да, неожиданно. Да, я, ну... видимо, идеализирую все, что было до 20 века.
Скольких усилий стоило, во-первых, объяснить, что это важно, и читать Библию на родном языке, как святитель Филарет, правда, это как бы николаевская эпоха, Николая I, да, но как святитель Филарет пишет там в своих письмах, я так вольно процитирую, да, был запрещен перевод Библии, допустим, на русский язык, а он именно делался с целью просвещения людей, как бы светом библейского откровения. Но считалось так, что вот начнут Библию читать сейчас, и ересей себе понадумывают. Хотя парадоксальным образом Вот, и корни русского сектантства отчасти в том, что сектанты как раз предлагали чтение Библии на понятном языке. Так вот, Миша уклонился в сторону. Вот, и Святой Филарет как раз в эпоху, когда были запрещены труды над переводом Священного Писания, он пишет, что да, пришли с обыском. Вот, перерыли все сундуки, искали ереси.
Это же святителю Филарету принадлежит, собственно, и тому институту перевода, который он создал, принадлежит тот самый, наверное, самый распространенный на данный момент перевод Священного Писания на русский язык, который мы сегодня имеем.
Да. Но просто я к тому, что как бы, представление,
то есть, в итоге получилось.
Да, представление о как бы, святости семьи, вот, о важности брака, да, оно, тем не менее, жило в русском обществе, но, может быть, не всегда под влиянием Священного Писания, но неких устоев национальных, да, православных, да, потому что преподавался закон Божий, и в конце концов, потому что венчание было фактически единственной формой законного заключения брака. Хотя, кажется, у Лескова есть целый очерк о русском второбрачии, о так называемых как бы сожительствах без венчания.
Мы, вообще в русской классике много подобных примеров.
Он уже не как писатель выступает, а как такой свидетель как бы своего времени. И, в общем-то, рисует тоже не очень радужную картину русского общества XIX века.
Отец Андрей, сегодня у нас, наверное, ну, я не знаю, в процентном соотношении, но очень многих людей есть высшее образование, то есть некий навык работы и с текстами, и с первоисточниками, и с самостоятельным поиском смыслов. И многие сегодня как раз предпочитают сами до чего-то дойти, прежде чем прибегать к внешним авторитетам. И Священное Писание, переведенное на русский язык, сегодня тоже в открытом доступе. И вот открываешь его, пытаешься разобраться, а что же там сказано, и понеслась. Ничего не понятно. Мы сегодня поэтому и решили поговорить о первых главах книги «Бытия», где как раз Господь сотворяет человека, мужчину и женщину сотворил их, и что сказано там про наши отношения. Потому что у меня есть такое впечатление, может быть, оно субъективное, что это одна из ключевых тем, замысел Бога об отношениях мужчины и женщины, которую мы не до конца понимаем. Мы же по-разному, если задать человеку, зачем вам нужна семья, вот сколько людей спросишь, столько будет разных ответов. А что об этом говорит Священное Писание из того материала, который нам доступен, который там же немного об этом, по большому счету. Но у Священного Писания есть такое свойство, что каждая фраза настолько емкая, что ее можно расшифровывать и так далее. И вот в книге «Бытия» сказано: «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они, уже они, над рыбами морскими и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле, и сотворил Бог человека по образу своему и образу Божию, сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Книга «Бытия», глава 1, стихи 26-27. Угу. «Мужчину и женщину сотворил их, при этом сотворил человека». Угу. А как это понять?
Ну, действительно, мы видим в первой и второй главах книги «Бытия» два рассказа.
О сотворении человека.
Да, первый общий о сотворении человека, да, и мужчины, и женщины вместе. А второй рассказ, скажем так, детали и подробности о том, как же была, как же появилась женщина. Вот это нужно сразу как бы отметить. То есть, второй рассказ, он удивительный именно тем, что там как бы порядок творения, он немножечко в обратную сторону идет.
Вот. В каком смысле?
Ну, потому что сначала говорится о сотворении человека, а потом всего остального. Ага. Вот, потому что ничего еще не было, потому что не было человека, некому было возделывать это. Ну, ладно, это уже одна из таких библейских загадок. Вот, мы в общем-то, о браке говорим, да? Ну, вот, поэтому я предлагаю, как вариант, рассматривать эти два рассказа как, скажем так, общую заявку, да, вот, некая, скажем, экспозиция, да, вот, сотворен человек, мужчина и женщина, и очень важно, мы должны будем к этому тезису вернуться, тут говорится по образу и подобию нашему.
Говорит Почему Господь.
Нашему, да. Вот. А потом уже более подробно, как это было в деталях. Там про сон Адама, ну и так далее, и тому подобное. Да? Вот. А какие здесь, на мой взгляд, кроются интересные моменты? Ну, во-первых, что на внешний, скажем так, слух, да, вы знаете, что по-еврейски, а этот текст был на еврейском языке написан, да, муж — это Иш, жена — Иша. Да, говорится, что она назовется жена, потому что от мужа своего произошла. Хотя, в общем-то, ученые и это лингвисты говорят, что это не однокоренные слова.
Иш и иша?
Да, да, да.
Интересно.
Вот. Но, тем не менее, как бы, ну, хотя бы такое, в общем, внешнее, оно тоже какое-то, наверное, в этом тексте имеет смысл, да?
Ну вот. Да, как будто бы падежное окончание просто.
Ну да, я тут не берусь, потому что я не специалист, но, угу. В общем-то, я советовался, это, хотя очень интересный как бы случай, но так строго говоря, неоднокоренные, но тем не менее, даже если неоднокоренные слова, интересно, да, что иш, иша, да, жена от мужа, да. Вот, первый момент. Второй момент, который является этим ключом к разгадке вот нашего как бы вопроса, что в начале первой главы говорится, что сотворил боги, бара Элохим. Элохим — это множественное число от Элоа. Да? И там дальше сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. Ну, иногда говорят, что это такой как бы плюралис маестатис, да, то есть это вроде как такое просто вот, ну, множественное число, да, ну, как вот...
Мы Николай II?
Да, типа такого, да. Вот. Но все-таки, например, вот церковное осмысление, христианское осмысление этих строк, оно другое, что это скрытое указание. Пусть даже это плюралис маестатис, но это скрытое указание на троичность лиц. Кому обращается Господь, да, когда советуется вот этот совет о сотворении человека? Ну, так почему я сказал, что это один из ключей вот к отгадке? Потому что сотворим человека по образу нашему, подобию нашему. А каков образ Божий? Что их оказывается несколько, да? Что они, троица... Три божественные личности, между которыми есть отношения. И при том, что Троица неразделима, личности,
тоже.
Они раздельны, и они друг к другу относятся. Что это за отношения, мы знаем. Бог есть любовь. Отец любит сына, сын любит отца, ну и так далее. Поэтому сотворение человека именно в двух ипостасях, мужчины и женщины, это не просто как бы факты, да, а это как раз и есть тот образ и подобие Божие. Потому что человек не может быть человеком, то есть образом подобие Божьим, если он не имеет второй личности, к которой он обращен и которую он любит.
В этом смысле семья – это малая церковь, как отношение между Христом и церковью, как между Богом и человеком.
Я даже, скажем так, более того скажу, как отношение между... Отцом, Сыном и Духом Святым, как отношение между Христом и Отцом, как отношение между Христом и Церковью, да, так отношение между мужем и женой. Вот. Поэтому, как это, в общем-то, не звучит странно, да, но, скажем так, факт, да, семьи, бытования семьи вот в культуре человечества, да, это то, что человечество удерживает от своего изначального образа Божия. Вот. Поэтому, конечно, для христианина создание семьи — это, ну, не просто, скажем так, вот, ну, некий инициация, да, во взрослую жизнь, да, а это именно, вот, имеет глубокий библейский такой подтекст.
Семейный час на радио «Вера».
Мы продолжаем разговор с протоиереем Андреем Рахновским, настоятелем храма Резоположения в Леонове, в нашем семейном часе о том, какой была первая семья и зачем она была создана. Отец Андрей, сразу вопрос. А первый замысел был прекрасен — создать человека по образу и подобию. Чем была вызвана необходимость в таком случае создания женщины из ребра его? И что это вообще значит?
Это загадка. Вот,
очередная.
Тут я встаю на очень скользкий путь, потому что, скажем, несмотря на то, что мы торопимся дать ответы на вопросы происхождения человека, в том числе и, скажем так, православные богословы, да, вот, то здесь возникает ряд таких сложных мест. Во-первых, что, с одной стороны, библейское описание человека и как бы та идея, то богословие, которое вложено в Священное Писание, оно не имеет, с точки зрения идей, повторюсь, да, аналогов в ближайших культурах. Например, в предшествующие вот времени написания этих книг, допустим, кто там были, шумеры, да?
Вот. Ну, Веды, Упанишады, да, есть,
да,
разные...
С другой стороны, сотворение женщины из ребра Адама, и вернее, кого-то из ребра мужчины, это сюжет шумерских сказаний об Энке. Да, был такой один, как бы, бог Энки, а богиня, которому помогала вылечиться, Нинхусрак ее звали, и она именно помогает ему исцелиться, когда для каждого больного органа она творит богиню этого органа, и вот у Энки болит ребро, и она творит богиню ребра, и Энки исцеляется, и вот эта богиня ребра называется, ну, один из вариантов перевода, дающая жизнь, то есть та же, Ева. Как Ева, да, ну, вот, то есть понятно, что здесь Моисей в данном случае использует язык образов и понятий, наверное,
знакомый людям его времени.
Да, знакомый людям его времени. И здесь уж надо понять, а это именно метафорический язык, да, то есть способ говорить на современном языке, а какие уже за этим стоят реалии? Вот в чем вопрос, да?
Вот. А то возникает вопрос, как у Алексея Кортнева в этой известной песне, не знаю, слышали вы ее или нет, что хорошего можно, вообще говоря, сотворить из ребра, пел Алексей. Это кость, и не более того. Более того, не самая лучшая кость.
Ну, вы знаете, все-таки...
Я деликатно промолчу.
Почему я считаю это важным, да? Насколько я имею представление о древней мифологии, да, вот, может, меня кто-то там... В общем, и за это как-то не согласится со мной, да? Но все-таки женщина... Она из другого теста, что мужчина, согласно древним мифам. Она более того, что
только,
она,
мне кажется, согласно
является,
мифам,
является это... каким-то альтернативным творением, иногда враждебным. А в библейском сказании она как бы из существа Адама, вот, из сути Адама, из сущности Адама. То есть она не нечто враждебное, которое человеку дается другими богами. Как это часто мы встречаем в других биологических системах.
Существо она злобное, него... но симпатичное.
Да, и он сам говорит, что это жена, плоть от плоти моей, кость от костей моих. А я вот смею утверждать сейчас вот так вот в таком вдохновении, да, что это революция в понимании связи между мужчиной и женщиной. И то, что они оба называются человек, да, и то, что она из его сути, а не из чего-то там сделана ему, дана, не знаю, в наказание, в награду, в утешение или еще во что-то, да. Вот. Мне кажется, что это очень важно.
Под революцией вы понимаете сейчас то новое представление
о связи.
Связи между мужчиной и женщиной, которое дает именно Тора, Пятикнижие Моисея, по сравнению с другими культурами. То есть подобная же революция была связана с десятью заповедями, да?
Да, святые отцы, которые толковали как бы это место, вот они вот в таком идейном смысле делают акцент именно на этом, что они одной природы. Как и Бог един по природе в трех лицах, я так продолжу эту логику, так и человек един по природе в двух лицах в данном случае.
Откуда же тогда сегодня, вот интересный момент, не знаю, успеем ли мы с этим разобраться в ходе нашего сегодняшнего разговора, но на данный момент просто забрасываю, да, этот вопрос. Откуда же тогда сегодня нередкое ощущение и представление даже, что женщина и мужчина действительно из разного теста, которое скорее свойственно тем до тарическим, альтернативным каким-то историям происхождения человека. Мужчина с Марса, женщина с Венеры, тоже расхожее сегодня выражение, да, и прочее. Да и в нашей бытовой жизни многое указывает на то, какие мы все-таки разные.
Вот, не просто не разные, мы не равные.
Не равные, это точно. Причем ничего плохого в этом нет.
Может быть, местами равноправные, но уж точно не равные.
Наверное, я понимаете, все, как бы неравенство мужчины и женщины все-таки это некая реалия падения нашего. А потому что все-таки, например, святые люди, да, которые, может быть, еще живя на земле, но находились в неком вообще другом состоянии, параллельном, да, вот, у них явно действуют какие-то другие законы. Потому что по всем законам Средневековья, но не мог Зосима, будучи мужчиной, монахом и священнослужителем, просить благословения у Марии
египетской.
Да? То есть мы понимаем, что где-то там уже не мужеский пол, не женский, да, а во всех Христос.
И Божья любовь, по всем одинаково. И ты ребенок Божий, и ты ребенок Божий. И действительно здесь в этом смысле как раз все равны в своем каком-то вот этом глубинном достоинстве. Но знаете, какой вопрос не дает мне покоя? Если Господь сотворил мужчину и женщину, сотворил их, и они пока единое целое, пока еще жена не выделена из Адама, а откуда возникла вот эта потребность все равно иметь спутницу жизни? Если у Адама полнота бытия...
Не просто спутницу, а помощника.
Помощника, да. Ну, помощника. Сотворим... Господь смотрит на Адама и говорит, нехорошо человеку быть одному, сотворим ему помощника. А, при том, что Адам, тут мы даже не представляем себе мир, в котором он живет. У него Господь Бог, с которым связь постоянная. Она не то, что там, ну, она не то, что без роуминга, она вообще вот непрерывная такая. Он в полноте, его не терзают страхи, сомнения, масса других вещей, которые сегодня знакомы нам.
А можно я задам вопрос? Вот меня только что осенило. Плохо человеку быть одному. Нехорошо человеку быть одному. Но отец Андрей, как одному? Бог же рядом. Ты в райском саду. О каком одному можно говорить в такой ситуации?
И внутри тебя уже два человека, мужчина и женщина.
Да, а вот подумайте, как хорошо любить этого прекрасного, любящего, милосердного Бога, который, я про райскую жизнь сейчас, да, который всем тебя наделил. Вот. А как полюбить того, кто равен тебе, а кто так же свободен, как ты, но не всегда может с тобой быть согласным, который не может тебя наделить всем тем, что наделяет тебя Бог. То есть это труд любви. А как же еще? Потому что я говорю, Бога любить вот в этом смысле, конечно...
Очень просто.
Просто. А вот ты попробуй полюби такого же, как ты, несовершенного.
А вот сразу вопрос от Светланы, с которой мы начали разговор. А зачем? Ну зачем? У меня Бог в сердце живет. Это... У меня все хорошо. Я совсем справляюсь. Я прекрасно возделываю свой сад. Я прекрасно руковожу всеми животными под моим началом. Зачем мне еще кто-то?
Это зависит от того, какую, скажем так, картину мира, да, мы с вами как бы исповедуем, да. То есть вне представления, я скажу так, вне библейских представлений о Боге действительно нету никакого основания как бы у семьи, да. Вот, но как бы Новый Завет особенно образом, да, вот, и Ветхий Завет, вот, именно в своей теме, семейной как бы теме, он показывает, что ты не можешь быть с Богом, не приблизившись к другим людям. Да, действительно, у нас есть, скажем так, люди, христиане, которые не создают семью, вот, допустим, скажем так, монашествующие, да, вот, но опять-таки это братство, которому ты себя предаешь как бы в послушании и в служении. То есть в любом случае кому-то ты должен отдать, с кем-то ты должен сблизиться так, чтобы служить ему. Иначе, я говорю, ты почему-то так устроена, ты не сможешь стать образом Божьим.
Почему это должен быть муж? Почему это не может быть какой-то другой человек? Неужели в мире так мало людей, которым нужно служить, которым нужно помочь, которых нужно в конце концов любить? Ведь любить-то мы должны каждого.
Нет, пожалуйста, человек может... Я говорю, что это может быть как бы любые люди, вот, и если человек... Человек же никто не заставляет... Мы же не говорим, что если ты не женился, если не вышел замуж, то ты и не христианин. Да? Mm-hmm. Апостол Павел даже говорит, хорошо оставаться так, как я. Да? Вот. А он как бы...
В отличие от апостола Петра не был женат.
Но речь идет о том, что все равно кому-то, какому-то... Не Богу, а какому-то человеку или людям ты должен служить. У тебя должно быть это служение.
Почему должен? Почему должен?
Вы знаете, мне кажется, что когда человек один и никому не служит, в нем происходит какая-то странная деформация, вот, которая даже, ну, мне кажется, становится предметом
шуток, он начинает шуток, много путешествовать.
Шуток, порицания даже среди абсолютно, ну, даже светской культуры. Ну, скажите, пожалуйста, выражение «старая дева», вот кто воспринимает в положительном ключе?
Ну да, синий чулок тоже, пожалуй.
Понимаете, да? То есть, опять-таки, речь идет о деве Христа ради, да? Угу. Вот. А вот, скажем так, о том, кто не устроил свою жизнь.
Ну, это оценочное суждение, согласен, которое носит частный характер. При этом мужчина того же возраста, того же состояния и там, уровня будет называться завидный холостяк.
Я привел это просто как локальный пример, да? Вот. Поэтому мне кажется, что человек, скажем так, один и не служащий никому, ты со своим эгоизмом ничего не поделаешь. Он тебе будет расти и расти. Как трудно людям, которые долго живут одни, потом привыкать к семейной жизни.
Да, можно завести кошку. Или две. Прежде чем мы уйдем на короткую паузу, коротко резюмирую. Итак, женщина была нужна мужчине, чтобы мужчине стало сложнее, чтобы он через преодоление трудностей смог добиться тех результатов, которые
они
ждет
оба от него. Нужны были друг другу, чтобы научиться любви.
Чтобы усложнить жизнь друг другу.
Чтобы научиться любви. Если это усложнение, да, это усложнение.
Это усложнение.
Но без него не будет роста.
Вы знаете, мне кажется, здесь такой еще очень важный аспект. Вы уж меня простите, отец Андрей, если я вдруг внезапно со своими женскими мозгами залезу на богословскую территорию, но мы же...
Сейчас нас обвинят, что, видите, вы извиняетесь за то, что вы женскими мозгами лезете в богословие.
Смотрите, какая история. Мы не до конца представляем себе свой потенциал. Сегодня многие говорят, что на самом деле возможности человека гораздо шире, чем то, что мы используем, и прочее, и прочее. И мне кажется, что вот в этом сотворении женщины из одного человека, создании двоих, для того, чтобы тренировать как раз вот эту любовь, в этом акте творения тоже выражается некое намерение, что ли, Бога еще максимально полно и глубоко, еще глубже и полнее раскрыть вот эти самые человеческие возможности.
Да, и при том, знаете, раскрыть в союзе с тем, от кого ты, ну, при правильном подходе, никуда не денешься. Потому что если ты просто помогаешь, там, не знаю, больным детям или помогаешь там другим людям, вот тебе надоело, ну, не знаю, ты устал просто, да, вот тебя это измотало, ты ушел в свою квартиру, да, и как бы, ну, делаешь себе передых, да? Вот. А как это сделать с семьей? То есть ты приходишь, и ты понимаешь, что ты никуда не уйдешь, а значит...
Поэтому Господь придумал тренажерный зал.
Да, наверное. Ну, раньше еще был гараж.
Да, да, да. Ровно через минуту мы вернемся за семейный стол на семейном часе на Радио Вера и поговорим о том, что означали имена и вообще значение того, что у Адама и Евы появились имена, как жила первая семья, и о том, в конце концов, откуда взялись жены у детей Адама и Евы. Обо всем этом мы продолжим разговор ровно через минуту.
Семейный час на радио «Вера».